Вообще, приглядываясь к Матрёне, я замечал, что помимо стряпни и хозяйства, на каждый день у нее приходилось и какое-нибудь другое немалое дело. Закономерный порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день ее будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях, «Поточи зубки, Игнатич», – угощала меня. Кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна была еще где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы. «А почему вы корову не держите, Матрена Васильевна?» «Эх, Игнатич», – разъясняла Матрена, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и обратясь к моему столу. «Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самою с ногами съест. У полотна не скоси, там свои хозяева. И в лесу косить нету, лесничество хозяин. И в колхозе мне не велят. Не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы, до самых белых мух. Все в колхоз, а себе уже из-под снегу. Что за трава? По-бывалошному. Кипели сеном в межень, с Петрова до Ильина. Считалась трава медовая. Так одной утильной козе собрать было сено для Матрёны труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмешкам, по задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжелой травой, она тащила ее домой и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получался подсохшего сена навильник. Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. 15 соток песочка оставил Матрёне, а 10 соток так и пустовало за забором. Впрочем, и за 15 соток подтягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная. Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна мешалась. «Так, — раздельно говорила жена председателя, — товарищ Григорьева, надо будет помочь колхозу, надо будет завтра ехать навоз вывозить». Лицо Матрёны складывалось в извиняющую полуулыбку, как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу. «Ну что ж, — тянула она, — я больна, конечно, и к делу вашему теперь не присоединена». И тут же спешила исправиться. «Кому часу приходить-то?» «И вилы свои бери», — наставляла председательша и уходила, шурша твердой юбкой. «Во как! — пеняла Матрёна вслед. — И вилы свои бери. Ни лопат, ни вил в колхозе нету, а я без мужика живу. Кто мне насадит?» И размышляла потом весь вечер. «Да что говорить, Игнатич, ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь об лопату опершись и ждешь, скоро ли с фабрики гудок на 12. Да еще заведутся бабы, счеты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда, бывало, еще по себе работали, так никакого звуку не было. Тем более не обходилось без Матрёны ни одна пахота огорода. Тальновские бабы установили доточно, что одной вскопать свой огород лопатою тяжелее и дольше, чем взяв саху и вшестером впрягшись вспахать на себе 6 огородов. На то и звали Матрёну в помощь. «Что ж, платили вы ей?» – приходилось мне потом спрашивать. «Не берет она денег, уж поневоле ей вопрятаешь». Еще суета большая выпадала Матрёне, когда подходила ей очередь кормить козьих пастухов. Одного здоровенного немоглухого и второго мальчишку с постоянной слюнявой цигаркой в зубах. Очередь эта была в 1,5 месяца раз, но вгоняла Матрёну в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась и сахару, и масло, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другом, стараясь накормить пастухов получше. «Бойся портного да пастуха», – объясняла она мне. «По всей деревне тебя ославят, если что им не так».